Я хотел бы сейчас ее продолжить. И скажу один случай, один пример. Вот в одной церкви пришла женщина одна на собрание, ну, как женщина, так 25-27 лет, вот так вот девушка, женщина назвать не знаю, трудно. И она покаялась, осталась в церкви, и оказалось, что когда она была маленькая, то ее соседи были верующие, и они приглашали ее иногда на собрание. Она очень редко приходила, но иногда все-таки приходила. И она сказала такое выражение. Вот почему она в церковь потом, спустя много-много-много лет, она пришла в церковь, она сказала такое выражение, что я ничего не помню, что было на собрании, но я хорошо помню, как ко мне относились люди. Друзья, вот как раз мы вчера сказали такую мысль о том, что о грехе нашего воспитания, отношения друг к другу, воспитание детей, все эти огрехи, они покрываются любовью. То есть, если есть атмосфера любви в семье, то то, что мы не усмотрели, то, что мы неправильно сделали, все это утонет в этой любви, покроется, и все хорошо. Вот эта женщина, она сказала такую фразу, да, «Я не помню, что было на собрании, но помню, как ко мне относились люди». Это как раз доказательство этой мысли о том, что самое важное – это атмосфера, а не конкретные слова и не конкретные даже дела. Конечно, атмосфера складывается из дел и слов, но, тем не менее, какие-то ошибки, они легко покрываются атмосферой. И мы вчера говорили о том, что составляющая этой атмосферы или база этой атмосферы – это любовь. Если есть любовь, то как бы все хорошо. Но я вчера же сказал эту мысль о том, что не только любовь является составляющей этой атмосферы. Как вот сейчас у нас вот есть воздух, мы дышим, и здесь, конечно, основное – это кислород, но кроме кислорода есть и много чего другого, да, что должно входить в воздух, который будет для нас с вами живителен. И поэтому я хотел бы прочитать следующий отрывок из второй главы книги Откровения. Я напомню, что мы говорили о том, что послания семи церквам, они могут быть адресованы как церквам, так и конкретным людям, конкретным семьям, потому что семья – это очень похоже на маленькую церковь. Итак, вторая глава книги Откровения. Будем читать послание Смирнской церкви. Восьмая глава. «Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать и следить вас в темницу, чтобы искусить вас, и будет иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Друзья, конечно, если бы у нас был семинар о церкви или об истории церкви, здесь очень много можно было бы сказать, но я хочу, как я вчера сказал, что из каждой церкви мы будем брать только одно качество. У Ефесской церкви тоже было очень много качеств, мы взяли только одно – это недостаток любви. И мы вчера говорили очень много о любви. А здесь, в Смирнской церкви, самое яркое качество, которое есть у Смирнской церкви, из-за которой Господь хвалит и которое Он пытается поощрить которому – это верность. Друзья, и я сегодня хотел бы с вами поговорить о верности. То есть вторая составляющая такой базы или вторая составляющая вот этой среды, в которой растет хорошая семья, в которой растет счастье, семечко счастья попадает в вот эту почву, и оно прекрасно вырастает, а семечки всяких раздоров не на этой почве не вырастают. Эта почва состоит из любви и верности. Друзья, верность – это то, что очень сильно ценится в людях, это то, что, о чем говорится в мире, об этом поются песни, об этом слагаются стихи, верность превозносится, нет ни одного человека на земле, который бы не считал верность добродетелью, верность по отношению к родине, верность по отношению к семье, верность по отношению к супругу, к супругам, верность по отношению к своему делу. Верность – это то, что является безусловной добродетельностью в глазах любого абсолютно человека, каких бы он ни придерживался религиозных воззрений или даже атеистов. Верность – это то, что всегда абсолютно возвышается, поощряется и всегда возвеличивается. Предатели в любом обществе не нужны. В любом обществе осуждаются, в любом обществе те люди, которые неверны, никогда не являются уважением. И даже если, например, какое-то правительство, оно используют шпионов каких-нибудь или предателей. Возможно, они пользуются их услугами, но такие люди никогда не становятся героями, о них не пишут книжки, их не награждают, и их имена всегда в тайне, потому что это постыдное явление. Поэтому, друзья, верность – это безусловное добродетельное качество, которое, еще раз скажу, поощряется во всем мире. Тем не менее, или тем более точнее, в христианстве верность – это то, что очень важно в жизни человека. И без верности человек не может нормально вообще существовать. И семья тоже без верности существовать не может. Кстати, вы прекрасно знаете, что единственный способ, или не то способ, а единственная причина, по которой Спаситель Иисус Христос разрешает развод, это неверность. То есть, если одна сторона проявила неверность по отношению к другой стороне, то это дает право второй стороне развестись с этим человеком. Поэтому вот неверность в глазах Божьих, это тоже очень сильное преступление против супруга или супруги, против семьи. Но я хотел бы сейчас говорить о верности не в плане вот отношений мужа и жены, хотя это тоже очень важно, а мне хотелось бы вообще поглубже закопаться в эту тему и посмотреть на то, что такое верность именно вот в своей сущности, по отношению к детям, по отношению к семье, по отношению к супругу. Что такое вообще в принципе эта верность и из чего она состоит? Но вначале хочу напомнить такой текст. Помните, в Библии написано, что послание к Коринфянам, 1 послание к Коринфянам, 4 глава, 2 стихом написано: «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался каким верным». Я иногда спрашиваю вопрос. Вот представьте себе, что вы хотите построить дом. И вы знаете, что какой-то есть человек, блестящий строитель, потрясающий каменщик, исключительный человек, который очень-очень хорошо делает, но он ни одного дома не достроил, потому что он максимально неверный. Он начинает строить, блестяще делает начало, потом бросает, уезжает, через 10 лет появляется. Я, кстати, такого человека лично знаю. Вот. И это человек, который очень талантливый, но очень неверный. А есть второй человек, который, ну, как бы делает хорошо, не блестяще, но хорошо, но зато он верный. Он пообещал, он сделает, уложится в сроки, сделает качественно, надежно. Может быть, звезд неба не хватает, но делает хорошо. Какому человеку мы доверим наше строительство? Ну, конечно, второго. Вот этот человек, которого я знаю первый, этот человек первый, он блестящий электрик. Потрясающий, просто гений электрики какой-то. Но он начинал очень много проектов, мало что закончил. Я знаю одного брата, которому он закончил проект. И я говорю: слушай, а как ты сделал, что он закончил? А он говорит: ты знаешь, не поверишь, только никому не рассказывай. Вот я выполняю его обещание, никому не рассказываю. Вот. Он, я говорю, я его запер. То есть он его запер в доме, прям реально запер, и не выпускал в течение месяца. То есть и тот доделал работу. Вот. И это единственный случай, когда он доделал работу. Потому что он хотел жить, вот, и хотел свободы, и хотел увидеть солнышко, и поэтому он сделал. Во всех остальных случаях он почти никогда ничего не доделывает. Друзья, вот мы понимаем, что человек талантливый, вся его талантливость, вся его там харизматичность, вся его гениальность, она ничего не стоит, если он неверный. Поэтому от домостроителей, вот это слово «домостроитель», то есть «строящий дом», но мы тоже с вами домостроители нашей семьи. Самое главное, чтобы он оказался верным. Некоторые переживают. Вот я смотрю в той семье, там вот ну, какая-то сестра думает про себя, вот сравнить себя с другой сестрой, да, вот с той сестрой, которая в другой семье. Ой, как она талантливая, она там и на фортепиано играет, и извините, поет, и сама детей учит, и сама такая образованная, а я там такая не сто. Или муж, например, думает: вот у другого такие таланты, он и вот это, и вот это, и вот это может. Друзья, и мы иногда сравнимся с кем-то другими, и нас постигает уныние, что мы не такие хорошие люди. Друзья, самое главное качество – это не вот не талантливость, не одаренность, не ничего. Самое главное – это верность. Если человек верный, все остальное покрывается, все остальное не так важно. А если человек супер талантливый, супер идейный и такой вообще душа человек, но при этом он неверный, все это не считается. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Я как много лет уже в церкви, я скажу, нет дефицита в талантливых людях. В талантливых людей у нас, ему можно бочку солить. Друзья, огромное количество талантливых людей. Есть дефицит в людях верных. Вы согласны, друзья? Вот человеку поручил, и он делает. Вот это дефицит. А в талантливых и в людях, которые могут разово что-то красиво сделать, таких людей на самом деле очень много, и они не в дефиците совершенно. Поэтому верность в дефиците. И вот возвращаясь к теме семьи, хотелось бы отметить, друзья, что в семье тоже самое главное – это верность. Ну, вот любовь, мы вчера об этом подробно говорили. И вторая составляющая почвы, где растет счастье, почва, где растут хорошие дети, где воспитание правильное – это верность. Друзья, что такое верность? Вообще верность состоит, ну как бы мне хотелось бы поговорить с вами о составляющих верности. То есть верность состоит из трех составляющих. И мы уже поздно немножко, да, мы уже устали, но хочу, все-таки тема серьезная, чтобы вы внимательно слушали и постарались понять, что я хочу сказать. А если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, задавайте в любой момент. У нас неформальное собрание, можно остановить, дополнить каким-то примером или задать какой-то вопрос. Итак, из чего же состоит верность? Вообще, греческое слово «пистос», вот это означающее «верность», она еще имеет значение, это слово, очень важное. И в русском языке это слово тоже, вот в этом слове «верность» сокрыто это значение, но мы его не улавливаем, потому что оно как бы фонетически не звучит. Верность – это зависимость. То есть верный человек – это человек, осознающий зависимость. И вот об этом мне хотелось бы поговорить. У меня будет три части. Что такое верность, состоящая из трех частей? И первая часть – это зависимость. То есть человек понимает, что то, к чему вот он должен относиться верно, это для него очень важно, и он от этого зависит. Сейчас попытаюсь это объяснить более подробно. Дело в том, что чаще всего к предмету нашей верности – например, к делу какому-нибудь, вот мы, допустим, у нас поручено какое-то дело нам, или к церкви, или к семье, мы относимся верно по мотивам, то есть эти мотивы какие? Но если я поступлю неверно, то я поступлю как? Ну, огорчу, например, свою семью, допустим. Или, например, в церкви я поступлю неверно, огорчу церковь. Один мотив, я не хочу никого огорчать. Второй мотив, я чего-то лишусь. Например, если я поступлю неверно по отношению к жене, она там со мной развод затеет. Если я неверно по отношению к детям поступлю, я потом расскажу, что такое неверность по отношению к детям. Дети во мне разочаруются, возможно. Будут какие-то проблемы, скандалы. Возможно, я потеряю в церковном каком-то авторитете. Я был проповедником, я сниму с проповедников. Может быть, от церкви даже отлучат. И вот эти страхи, они, ну, как бы оберегают нас, и мы не хотим проявлять неверности, и поэтому мы проявляем верность по отношению к нашей семье, потому что мы боимся каких-то тяжелых последствий. Тоже такая проблема существует. Поэтому, например, в мире достаточно распространено такое явление. Вот у меня есть товарищ, он неверующий совершенно. И вот он мне говорил такую мысль, что вот измена жене – это абсолютно нормальное явление до тех моментов, пока она не узнала об этом. То есть самое, вот в его понятии слова «верность» – это верность, чтобы жена не узнала. Если жена не знает, ну, значит, все нормально. И он мне объясняет, потому что если она не знает, она не огорчается, она не расстраивается, никакой, то есть, проблемы по отношению к ней нет. Следовательно, все нормально. Иногда такие мысли проникают и в голову верующих людей. Например, они не допускают, конечно, такой физической неверности, но неверность эмоциональная, какая-то такая близкая дружба с кем-то, переписки, все что-то. Лишь бы жена не узнала, вот если она узнает, расстроится, а если не узнает, то как бы и все нормально. Друзья, это как раз вот понимание, вот это поведение, оно выходит из понимания, что верность – это лишь бы не навредить другому человеку. Или лишь бы я не пострадал, чтобы никто не узнал, а если никто не узнает, то как бы я не пострадаю. Но есть еще один, ну, все эти мотивы, конечно, тоже правильные, но есть еще более важный мотив, или мотив, который самый важный в вопросе верности – это наша зависимость. То есть мы должны понимать, что тот человек, с которым я сейчас имею общение, он для меня жизненно важен. То есть без него я в принципе не смогу существовать. И вот эта мысль, она очень сложна для понимания современного общества, нашего современного общества, в котором мы живем с вами, потому что мы живем в окружении информационного такого поля, где нам внушается другая мысль. Давайте я сейчас немножко поясню. Значит, смотрите, друзья, вернемся к посланию Ефесянам, уже не посланию Ефесянам книги Откровения, а реальному посланию к Ефесянам из Нового Завета. И вот в этом послании Ефесянам апостол Павел утверждает одну очень важную мысль. Он убеждает верующих относиться друг к другу с максимальным чувством любви. И он говорит: «Я узник, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы приняты, снисходя друг к другу любовью». И так далее. Друзья, 4 глава – это глава, такой огромный призыв к тому, чтобы верующие друг к другу относились с максимальным почтением, любовью и уважением. И возникает вопрос, ради чего платить вот такую цену? Если у меня в церкви, например, есть какие-то недобрые отношения с человеком, почему я должен настолько сильно перетруждаться, чтобы по отношению к этому человеку наладить отношения? Мы немножко вчера об этом говорили, просто повторю. И апостол Павел говорит, потому что церковь – это то место, в котором вы духовно растете. Вне церкви вы не можете духовно расти. Для многих протестантских верующих, то есть верующих, выросших в протестантской традиции, эта мысль новая. Но дело в том, что если читать Библию очень внимательно, я могу это доказать легко. Или если вы будете читать историю церкви, вы убедитесь, что церковь – это то место, единственное место, где человек в принципе может быть спасен. И поэтому церковь максимально важна. Ну, бывают случаи, когда там необитаемый остров, там, допустим, или тюремная камера, мы не об этом говорим. Мы говорим о нормальных условиях, то именно через церковь распространяется Божья благодать, спасительная для человека. И когда человек начинает понимать, что вот эти верующие, вот эти люди, которые вокруг меня, это условие моего духовного роста и моего спасения, он ради верности этим людям готов платить любую цену. Друзья, человек не готов быть верным тогда, когда он не понимает, что эти люди, которые меня окружают, они мне нужны. Тогда он не понимает, за что платить. Маленький такой пример интересный. Вот сейчас мы живем во время, когда развита коммуникация. У нас появились самолеты, которые очень легко уменьшили земной шар, да, и перелеты стали... Вот, друзья, буквально мы утром были в Краснодаре, а вечером мы были уже в Новосибирске и за несколько тысяч километров. И это потрясающе, да, друзья? То есть нет вот этого ощущения. Я читал биографию Бенджамина Франклина, и он с Филадельфии до Нью-Йорка 2 недели добирался. Потом на всяких там... пешком там, на всяких повозках и так далее. А сейчас с Филадельфии до Нью-Йорка за 3 часа можно доехать, и люди не чувствуют этого. Вот то же самое и сейчас с самолетами. Очень тесная связь. Интернет позволяет связать любых людей в любой точке Земли. Телефонная связь очень дешевая. И это как бы большой плюс. То есть у нас есть преимущество. По крайней мере, я это ощущаю преимуществом, что мы сейчас здесь находимся и находимся в прекрасном лагере. Если бы это было там 100 лет назад, мы бы этого не могли сделать. По крайней мере, так легко. Но... есть интересный, как бы, может быть, вы об этом никогда не думали, огромный минус вот этого самого явления, вот этого такого интернационализма. В чем этот минус? Давайте представим себе деревню 100 лет назад. Вот деревня, там 20 дворов. В то время были люди, которые родились в деревне, выросли в этой деревне и умерли в этой деревне, ни разу эту деревню не покидая. Вы знаете, такие раньше так было. Я знаю людей, которые вот они... уже пожилые, он говорит, я всю жизнь прожил в одной деревне, например. То есть даже я таких людей еще застал. Вот представим себе деревню. То есть кто-то, чтобы выехал из деревни, это вообще редкое явление. Телефонной связи нет, и поездок тоже нет. Вот в деревне живет какой-то дед, какой-нибудь, знаете, такой строгий, который палкой может огреть хорошенько. Живет какой-нибудь бабулька какая-нибудь, которая добрая, хорошая. Живет бабулька вредная. Живут детишки какие-нибудь. Живет какой-нибудь там умственно немножко отсталый человек. Вот разные люди живут. Но они живут все вместе, и у них другого выхода нет, как друг с другом налаживать контакт. Согласитесь, да? У них нет других вариантов. Они понимают, что когда придет голод, или когда придет сбор урожая, или когда у меня дом сгорит, и надо, чтобы мне помогли, вот других людей нет. Вот только они могут мне помочь. Других людей не существует. И поэтому хочешь, не хочешь, а ты с этим дедом вредным налаживай отношения. Хочешь, не хочешь, а ты с этой бабкой налаживай отношения. Хочешь, не хочешь, а ты подружись с этими детьми, которые тебе окно разбили. Потому что когда они вырастут, они станут взрослыми, и твоя жизнь будет от них зависеть, потому что они станут управляющими. Других-то людей нет в принципе. И поэтому люди, друзья, они понимали зависимость свою от вот этого соседа, от вот этого человека. Они понимали это. И они учились жить с теми, кто есть вокруг них. Они понимали, еще раз скажу, зависимость. И поэтому, друзья, была верность этим людям. Потому что они знали, что если какой-нибудь чужак придет, этот человек, чужак пришел, там пожил в деревне там недельки и ушел. Этот чужак очень хороший человек, замечательный, но все равно ты предпочешь этого вредного соседа этому чужаку прекрасному. Потому что чужак уйдет, а тебе соседям жить. Сейчас ситуация другая. Сейчас есть интернет, сейчас есть телефонная связь, сейчас есть машины, сейчас есть самолеты. И очень многие люди, они, живя в одном месте, они живут не в этом месте, где они живут, а живут в своем собственном мире, со своими собственными друзьями, потому что они избирают себе друзей. Ну, понятно, да, вот как бы по своему собственному предпочтению. И этому способствуют современные технологии. Как бы в этом есть плюсы, но в этом есть и минусы. Мы не знаем наших соседей, мы не знаем наших окружения. И даже церкви, друзья, сейчас такое положение, что в церковь человек приходит, и он говорит, а мне не нравится этот проповедник. Я пришел в интернет, включил любого другого проповедника и слушаю. И мне как бы не нужна поместная церковь. У меня есть друзья там, у меня есть друзья там. Мне трудно, я позвонил служителю тому-то, мне мой служитель не нравится. Я позвонил там Антонюку в Краснодарский край. Мне этот проповедник не нравится. Я включил вот этого человека там по интернету. И фактически дружба идет с теми, кто нравится. Служитель тот, который нравится. Проповедник те, кто нравится. А поместная церковь фактически не нужна. И это серьезнейшая проблема современности. Я не против технологий, вы прекрасно знаете, что я наоборот за технологии, но тем не менее, при всех этих технологиях нельзя, чтобы поместная церковь, она перестала быть важной, потому что именно поместная церковь, так Бог устроил, что именно она является созидающей для самого тебя. И поэтому максимально важно быть верным поместной церкви, потому что ты от нее зависишь. И если человек это понимает, то тогда он проявляет верность. Но мы сейчас не о церкви говорим, а о семье. Вот то же самое и по отношению к семье, даже в большей степени. Человек должен понимать, что нет других людей, нет никого, кто тебе так сильно нужен, как твоя семья. Все, что ты должен делать, это должен вкладывать в свою семью. Ты должен быть максимально верен твоей семье, потому что ты от нее зависишь во всех отношениях. В эмоциональной сфере ты от нее зависишь. Ты от нее зависишь в материальной сфере. Вот если ты заболеешь, и тебя положат, и ты будешь парализован, кто тебе будет заботиться? Твоя семья будет заботиться. Когда ты будешь старый, кто тебе будет заботиться? Твои дети будут заботиться. То есть ты от них зависишь физически, ты от них зависишь эмоционально, и ты от них зависишь духовно, потому что я не буду об этом долго говорить, но и духовно наше созидание, оно тоже происходит именно в семье. И когда человек это понимает, вот тогда он становится верным. Верность, друзья, это именно осознание зависимости. Вот в моей практике были такие случаи достаточно много раз, когда вот есть какая-то семья, и в этой семье проблема от того, что мама там, сына вмешивается вот, в семью, и там много творит всяких бед. Вот я много раз сталкивался с подобной ситуацией, и всегда, вот всегда не было ни одного случая. Причина вот в чем. То есть живет, например, семья. У них есть дети, но муж и жена, они не верны по отношению друг к другу. Да, они друг другу не изменяют, но у них нет вот этого понимания взаимозависимости. Проходит время, дети вырастают, разлетаются по своим местам, свои семьи создают. А у этой сестры, у этой жены, у этого мужа, они вот остались вдвоем, а у них ничего общего нет. Они не взаимозависимы друг от друга. Они находили свое удовлетворение в детях. То есть они, когда были молодыми, они не друг к другу по отношению смотрели, они смотрели в сторону детей. А теперь детей нет, а куда смотреть? И вот теперь время пришло, они остались вдвоем. Как бы им наслаждаться общением друг с другом, им радоваться, что теперь им никто не мешает, а они друг другу не нужны. И теперь эта мама думает, а куда мне девать мою энергию, куда мне девать мою любовь? И она вмешивается в семью своего сына, потому что ей больше делать нечего больше, понимаете? А муж этой семьи тоже, он там своими делами занимается, то на рыбалку там ходит постоянно, то с друзьями, то, может быть, на служение ездит. Кстати, немало людей, которые по служениям ездят, потому что он дома делать не хочет ничего. Вот, это тоже такое, знаете, псевдо-духовное прикрытие. И такие люди встречаются. И вот они не знают, как жить. И они и другим жизнь портят, и сами несчастливы. Почему? Потому что в молодости они не поняли, что они взаимозависимые. Потому что у них были люди, другие, с кем им можно было находить общение. У них были либо дети, либо другие люди. Вот, друзья, взаимозависимость – это важнейшая основа верности. И мы должны понимать, что наша семья, наши дети, наши мужья, наши жены – это то, от чего мы зависим очень сильно. Я еще раз скажу, физически зависим, то есть вдруг ты заболел, или у тебя там какие-то проблемы, или еще что-то. Эмоционально ты зависим, потому что никому ты так сильно не нужен, как своей семье. И духовно ты зависим, потому что созидание духовного человека, Бог усмотрел, совершается именно через семью. Это большая тема, но это отдельная тема. И если кто-то не чувствует зависимости, друзья, друг от друга, его ждут большие проблемы именно в вопросе верности. Верность и зависимость взаимосвязаны. Два маленьких примера. Один из примеров – это тело наше. Апостол Павел говорит, что вот наше тело – это тело, которое очень разное. То есть, например, глаз, он очень сильно не похож на ногу. но глаз также нужен ноге, как нога нужна глазу. И было бы очень странно, если бы нога сказала глазу, что глаз-то мне не нужен, потому что ты какой-то странный, да, ты какой-то там маленький какой-то, какие-то волосы какие-то, вот какой-то ты это. И если бы ноге дали право выбирать себе друзей, она бы избрала себе только ноги в друзья, да, вот такие ноги, знаете, они пошли куда-то все. А глаза, если бы дали право избирать друзья, глаза бы избрали только других глаз, и вот они сидели бы на каком-то диване там или на каком-то столе и хлопали только глазами, потому что ходить не могут. Друзья, вот Бог так усмотрел, что у нас в теле все друг другу нужны, это члены тела, и они все разные. И вот нога должна осуществлять максимальную верность телу. Почему? Потому что она зависит от тела. Если нога не будет проявлять верность своему телу, то тогда она же и пострадает. И эту же самую мысль апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам. Там тоже длинная история о том, как коринфяне поссорились с Павлом. Там целый конфликт был у Павла и коринфян. И когда Павел пишет второе послание к Коринфянам, которое на самом деле четвертое по истории, но у нас оно считается вторым, то он пишет, вы должны понять одну очень важную мысль. Он пишет им так, вы понимаете эту мысль только чуть-чуть, но надеюсь, что вы ее поймете до конца. И там он пишет, не мы без вас, не вы без нас. Вот эту мысль коринфяне не могли понять, что не Павел без Коринфской церкви, не никто и ничто, потому что вы наша похвала, и мы без вас никто и ничто. Друзья, то есть по отношению к церкви и по отношению к семье, вот эта взаимозависимость – это максимально важное качество, важное осознание. Идем дальше. Вторая составляющая верности – это жертвенность. Это жертвенность. Вот расскажу один пример. Я уже пару раз его рассказывал, может, кто-то слышал. У нас в лагере есть такое правило. У нас разъезд в понедельник. То есть мы заезжаем в понедельник и разъезжаемся в понедельник, неделю. Не очень удобно, правильно было бы все-таки делать в воскресенье. Но как-то исторически так сложилось, что у нас разъезд в понедельник. И у нас есть такое строгое очень правило, что детей нельзя забирать раньше понедельника. Но если экстренная ситуация, там какая-то поездка или человек заболел, то можно забрать и в воскресенье, в субботу, конечно, отдадим. Но, в принципе, вот разъезд в понедельник и забирать надо в понедельник. Все, вот как бы других вариантов нет. Но так как в понедельник у всех рабочий день, и неудобно в понедельник забирать детей, то некоторые родители продолжают забирать в воскресенье. А так как я нахожусь в лагере 6 недель, и уже к этому времени чувствую себя как Робинзон Крузо в этом лесу, то у меня, значит, это есть определенные права по поводу этих родителей. И вот стандартный случай. Приезжает в воскресенье один родитель и говорит, я хочу забрать своего сына. Я говорю, у нас разъезд в понедельник. Он говорит, я знаю, но не могу. В понедельник не могу. Я спрашиваю, почему вы не можете в понедельник? Он говорит, так складываются обстоятельства. Вот это выражение, так складываются обстоятельства. Я говорю, хорошо, а как складываются обстоятельства? Я говорю, простите меня, я здесь 6 недель нахожусь, я уже потерял все границы вежливости. Поэтому спрашиваю вас, а как складываются обстоятельства, что вы не можете забрать в понедельник? Он говорит, у меня на работе проблемы. Я говорю, хорошо, а какие у вас проблемы на работе, что вы не можете забрать в понедельник? И он чувствует, что как бы от меня не отвязаться. И он пытается всякими способами там уйти от ответа. Но я все равно там стабильно задаю вопросы. Он говорит, ну вот если я завтра не выйду на работу, у меня возникнут сложности. Я говорю, а какие сложности у вас возникнут? И вот в конце концов такие долгие-долгие разговоры. Очень долго, иногда бывает 20-30 вопросов, и он уже не знает, как мне одеться, куда деться. И в конце концов он говорит, ну вот я, если не выйду на работу, я говорю, вы сами работаете? Да, я сам работаю отделочником, я должен работать. А если вы не выйдете на работу, что случится? Ну, я вот не получу, там, не заработаю деньги. А сколько вы не заработаете денег? Он говорит, ну вот я не получу 1000 рублей. Я говорю, окей, все, теперь понятно. Теперь давайте так, я вашего ребенка отпускаю из лагеря, при условии, если вы мне сейчас скажете вот такую фразу, что я понимаю, что мой ребенок ждал лагерь весь год, и что он, у нас дети просто, друзья, они плачут, хотят в лагерь, реально для них лагерь это просто как счастье какое-то, у нас весь край, они живут жизнью, вот у них лагерь закончился, и они живут жизнью, что следующий лагерь только начнется, вот так, так вот они, дети очень любят лагерь. То есть вы должны сказать такую фразу. Я понимаю, что мой ребенок весь год ждал лагерь, что он очень хотел быть в лагере, и что он лишается целого дня лагеря, он лишается последнего костра, лишается подарков в лагере, лишается последнего общения со своими друзьями, и на целый год он больше их не увидит, и все это я промениваю на 1000 рублей, которые я хочу заработать. Если вы мне скажете, что для меня 1000 рублей дороже, чем сутки, когда мой ребенок пройдет лагерь, я вас легко отправляю. Он говорит... ну, это как-то звучит страшно. Я говорю, ну, по факту это же так, вот по факту это же так. Он говорит, ну, как так? Ну, если вот так сказать, то это так. А если сказать, что по-другому, это по-другому. Я говорю, понимаете, вот мы, я ему объясняю, что вот вы прикрываетесь красивыми словами. Так сложились обстоятельства. Ну, что значит так сложились обстоятельства? Что, там, что Луна вошла в созвездие Козерога, и поэтому звезды так сложились. Что значит сложились обстоятельства? У человека есть выбор. Вот вы можете оставить ребенка на сутки, можете забрать. Если вы оставляете ребенка на сутки, вы лишаетесь 1000 рублей. Если вы не оставляете ребенка на сутки, вы зарабатываете 1000 рублей. Все очень просто. Вот у вас есть или этот вариант, или этот вариант. Вы должны выбрать один из вариантов и конкретно сказать, я выбираю вот этот вариант. Он говорит, мне надо подумать. Уходит. Возвращается, говорит, слушайте, ну просто вы меня каким-то исчадием ада просто нарисовали, что я ради 1000 рублей ребенка готов продать. Я говорю, ну так оно и есть, кстати. Вот. Он говорит, ладно, остаюсь на ночь. Остался на ночь, ребенок провел прекрасный еще один день. А некоторые родители все-таки после такой вот, значит, экзекуции, они все равно ребенка, детей забирают. Так вот, друзья, к чему я говорю? Вот верность по отношению, в данном случае, верность по отношению к ребенку. То есть дети вот этой логики не понимают. Они не понимают, что... Вот папа сказал, ну, сыночек, извини, пожалуйста, он так складываются обстоятельства, поехали домой. Ребенок не понимает, что папа его променял на 1000 рублей. Он этого не понимает, но он это чувствует. Он это чувствует. Вот здесь верность, друзья, она обуславливается жертвенностью. Вот когда мы говорим о верности, мы говорим о жертвенности. То есть человек должен сделать абсолютно все, чтобы в его семье дети и жена получили то, что они должны получить. Здесь не идет речь о потакательстве. Здесь не идет речь о том, что мы каким-то его там грехам должны потакать, да, или как бы слабостям каким-то благоволить. Нет. Здесь идет речь о том, что я как отец должен это сделать, но я не могу это сделать. А почему я не могу это сделать? Вот, например, любое... Вот я знаю многих отцов, которые уже выросли, ну, их дети уже выросли, и они жалеют. Буквально недавно я общался с одним отцом, он прям плачет от того, что он в своей семье не проводил детские, ну, собрания с детьми. Дома не проводил собрания с детьми. В моей семье такая же проблема очень часто была, она периодами, то мы начинали проводить, то мы их бросали проводить. Друзья, и всегда ты говоришь сам себе, у меня нет возможности. Нет возможности. Ну, нет возможности. Это прекрасные слова. Друзья, если я вам скажу, братья и сестры, вот у меня нет возможности. Вы скажете, Денис, мы тебя понимаем. Ты же там и пресвитер церкви, там, и все, и все, и все. У тебя там столько служений, там, и газета. Друзья, пыль в глаза пустить легко. Если я захочу пустить пыль в глаза и оправдать самого себя, и чтобы вы меня не осудили, я абсолютно легко это сделаю. Но я-то знаю, лично я знаю, что я не провожу детское собрание только потому, что мне лень пораньше встать или мне не хочется их собрать. Абсолютно ничего мне не стоит собрать детей и провести детское собрание. Ничего не стоит. И вот сейчас у нас новый период, когда мы проводим каждый день собрания, и нам это очень нравится. И даже наши дети, вот сейчас две девочки, они, когда мы уехали сюда, они поехали вот к Аниной сестре за 110 километров помогать. И вот у них, они очень хотели к этой сестре Аниной поехать, и все, и они поехали. Но единственная причина, по которой они не хотели уезжать, что они будут пропускать вот эти собрания, которые у нас утром проходят, собрания семейные. И, друзья, и вот я анализирую сейчас себя самого. Каждый день мы проводим эти собрания. Да, у нас был длинный период, когда мы их не проводили. Был период, когда мы проводили. Вот сейчас новый период, мы их проводим. Надеюсь, продержится долго. Вот. Но я анализирую, что мне стоит проводить эти собрания. А мне стоит просто немножко напрячь себя. Немножко отложить свои дела в сторону. Немножко некоторым людям сказать. Допустим, мне человек звонит и говорит, у меня по работе встреча. Я говорю, хорошо. Он говорит, я могу завтра в 9. Раньше бы сказал, хорошо, в 9, а потом бы своим детям сказал, дети, извините, у меня по работе встреча, не могу в 9. А сейчас я просто говорю, а я в 9 не могу, могу в 10 или в 11. И мы с детьми проводим собрание. Друзья, на самом деле у человека есть всегда выбор. Он чем-то может пожертвовать ради семьи, ради жены, ради детей своих, ради выполнения тех обязанностей, которые он должен выполнять. Иногда отец говорит, или мать, допустим, я не могу своих детей там на природу вывести. Почему? Ну, так и складываются обстоятельства. Я не могу с ними вечером книжку почитать. Я не могу с ними помолиться. Я не могу им внимание уделить. Я не могу. Почему? Так складываются обстоятельства. Друзья, это можете рассказать кому угодно, кроме меня, потому что я тоже знаю, что такое складываются обстоятельства. Это просто лень. Лень и нежелание выполнять свои обязанности. Это неверность. Верный человек, он будет делать, несмотря ни на что, то, что он должен делать. И он сделает так, чтобы его ребенок был до конца лагеря. Он сделает так, чтобы его семье собрания проходили. Он сделает так, чтобы его жена была довольна, и жена сделает так, чтобы муж был доволен. Друзья, это верность. Верность – это базируется на жертвенности. А жертвенность – это не то, чтобы какие-то глобальные вещи, когда мы там готовы руку свою, там, почку отдать своей там, половине, а когда мы утром ежедневно можем сделать то, что мы должны сделать. И вот это называется жертвенность. Я немножко к этому еще вернусь чуть позже, но сначала расскажу один пример. Этот пример мне рассказал Александр Александрович Чмых. То есть не мне лично рассказал, а в каком-то общении. За достоверность этого примера я не ручаюсь, но судя по тому, что он сказал, что он этих людей знает лично, скорее всего, это была правда. Может быть, вы этот пример знаете. Это произошло еще тогда, когда братства нашего не было, где-то в 40-х годах. Один молодой брат сделал предложение сестре. Она дала согласие, и у них был брак. У них был брак. И вот во время брака, значит, брак прошел, и буквально через пару дней или через 3 дня его арестовывают за то, что он верующий. И дают ему 25 лет без права переписки. И вот представьте, молодая семья, только поженились, у них свой домик, и его забирают буквально через там, недели две, его забирают, и без права переписки 25 лет в сталинское время. Как бы, а супруга забеременела. Супруга забеременела, а его не просто без права переписки, а еще с лишением имущества, то есть с конфискацией имущества. И ей сказали, что дом у тебя заберут. Но по каким-то причинам дом, ну как бы там не такая быстрая процедура забрать дом. И поэтому она, значит, родила ребенка, и вот она родила ребенка, и у них забирают дом. И вот на фоне вот этих переживаний эта супруга, она немножко, значит, у нее что-то с головой случилось, и она помешалась. И ее переводят, значит, в сумасшедший, ну, как бы в психдиспансер, в сумасшедший дом, а маленькую вот этого девочку забирают в дом малютки, то есть в интернат. Этот человек сидит, он ничего этого не знает, он сидит без права переписки, он не имеет общения, он сидит там несколько лет, Сталин в 53-м году умирает, и через несколько лет выходит амнистия, и он возвращается домой. То есть он не отсидел 25 лет, а отсидел 12-13 лет и возвращается домой. Приходит домой, его встречают старые знакомые, старые друзья, он начинает спрашивать про свою семью. А ему говорят, твоей семьи нет. Дочка в детдоме, неизвестно где. Жена в сумасшедшем доме, тоже неизвестно где. Семьи нет. Но он посещает какие-то богослужения, где-то там на квартире. Он остался верующим, верным Богу и все остальное. И вот ему говорят, ты еще молодой, у тебя еще там 30 с чем-то лет всего лишь. Ты можешь создать новую семью, ту страничку переверни, та страничка закрыта. Он говорит, у меня есть семья. У меня есть семья. У тебя, говорит, нет семьи. Нигде. Он говорит, у меня есть семья. И он молился. Он молился долго. Он искал свою дочку. И в конце концов он эту дочку нашел. Нашел он же в детском доме. Она уже подросточек. И он к ней. А она его видеть не хочет. Потому что ее воспитали как? В советском духе. Что она, значит, у нее отец враг народа. Что он там какой-то сектант. Сидит там в ГУЛАГе где-то и так далее, и так далее. И она на него смотрит, как на врага. Она его никогда не видела. Он к ней пришел. Она ни в какую. И, конечно, он расстроился, он устроился на работу, там, квартирку снял какую-то, работал. И он каждую субботу, там было, можно было по субботам приходить, он приходил к ней в течение многих месяцев. И она, видя его, значит, отношения, она потихонечку стала менять отношение к нему. И она потихонечку его полюбила. Потом прошло время, и, по-моему, в 15 лет, когда вот ей было 15 лет, она имела право уже жить либо с отцом, раз отец вернулся, либо остаться в детском доме. И она выбрала жить с ним. Он ее забрал, то есть он восстановил опеку на ней как-то, каким-то образом, не знаю. И она стала жить с ним. И вот ему говорят, ну, хорошо, дочку ты вернул, но жена-то у тебя, ее нет, женись второй раз. Он говорит, нет, у меня есть жена, просто я не знаю, где она, но она есть. И он стал ее искать, он там пробил все кабинеты, он писал справки, он там писал, и он нашел, в каком городе, в каком, значит, сумасшедшем доме она лежит, в психдиспансере. И он поехал туда, он ее нашел, он ее забрал и привез к себе, значит, в квартиру. А она не в себе. То есть она не то, что буйная помешанная, но не в себе. Она никого не узнает, и они живут втроем. Дочка, она и он. Причем она в таком состоянии не совсем вменяемом. И вот, а дочка к этому времени уже уверовала, уже стала христианкой, то есть она увидела, какое отец отношение имеет. И вот они несколько лет прожили, вот, или там несколько месяцев, я не знаю подробностей, точности это как бы давно очень было. И вот они какое-то время прожили вместе, они молились за нее, они постили за нее, они в церкви просили молиться, поститься. Они за ней ухаживали, там она, конечно, вообще совершенно не трудоспособная. Но прошло время, и в какой-то момент времени, в один из дней, Сан Саныч рассказывает, она просыпается, и у нее просветлели глаза, она все вспомнила. То есть, это, вот, то есть у нее вот это помешательство было на фоне стресса. То есть мужа забрали, дом забрали, все отвернулись. А теперь, когда стресс прошел, у нее и это помешательство прошло. И она пришла в себя. И вот семья восстановилась. То есть муж, жена и ребенок, они восстановились. Друзья, и вот этот пример, пример верности. То есть никто бы его не осудил, если бы он женился второй раз, никто бы не осудил. Потому что, ну, жены нет, дочери нет, все пропало. Не ты в этом виноват, что тебя забрали. Не ты виноват, друзья, но человек верный. Он преодолел все препятствия и сделал так, чтобы эта семья восстановилась. Друзья, в нашей жизни с вами у нас нет таких вот ярких ситуаций, когда мы должны бороться за свою жену или своего мужа, что она там где-то лежит, и нам нет такого, друзья. У нас намного мельче примеры, намного такие проще примеры. Пример какой, чтобы как-то создать условия для жены, чтобы жена создала условия для мужа, чтобы мы позаботились о детях, о духовном их воспитании, о физическом их воспитании, о том, чтобы у них все было хорошо с точки зрения их отношений. Вот некоторые родители говорят, вот у меня нет возможности с каждым ребенком побеседовать, я все время работаю. Друзья, все это отговорки, все это неправда. Даже если вы работаете на 10 работах, у вас все равно есть возможность уделить внимание своему ребенку. Вы просто должны настроиться на это. Это жертвенность. Друзья, вторая составляющая верности – это жертвенность. Человек, который хочет быть верным, он должен быть жертвенным. И когда дети знают, вот, друзья, вот я еще раз эту мысль скажу, что тот мальчик, которого папа хотел забрать за 1000 рублей из лагеря, он не понимает, ну, как бы вот этой всей логики, вот что 1000 рублей, что работа, он этого не понимает. Но в сердце он чувствует, что папа не за него, что папа может говорить красивые слова, что папа может говорить хорошо, хорошие выражения, но по-настоящему все это лишь оправдание своей собственной корысти и нежелания сделать так, чтобы ребенку было хорошо. Это все оправдание. И ребенок это чувствует. И когда он вырастает, и он подростком становится, он, может быть, неосознанно, но он понимает, что родители не верны ему. Что да, они, может быть, хорошо говорят, но на самом деле их собственные интересы выше интересов его. Он это чувствует, друзья. И вот это очень пагубно влияет на воспитание детей. Я еще раз скажу, что если ваши дети получат недостаток воспитания, вы их чему-то не научите, или что-то не усмотрите, там, или даже вот вы там в раздражении своем там, на них наорете, там, допустим, все это не так все страшно, друзья. Мы не все не идеальны, у нас у всех бывают разные дни, у нас у всех бывают разные переживания, мы все можем сорваться или еще что-то. Это все не так страшно. Главное, чтобы они знали, что папа, вот он за меня. Да, он может меня наказать, но он меня накажет, потому что он за меня переживает. Да, он точно, вот папа наш папа, он верен нашей семье. Он, может быть, не поспит ночью, но он сделает так, чтобы нам было хорошо. Он, может быть, себе не купит новый телефон, но он нам построит детскую площадку, например, да? Или наша мама. И по отношению к детям, по отношению к жене, друзья, мы должны четко и конкретно понимать, где мы оправдываем свою корысть, свою лень, свое нежелание что-то сделать ради семьи, а где у нас действительно не получается. И вот я еще раз скажу, мы можем это прикрывать любыми красивыми словами, мы можем это как угодно говорить, но все это чувствуют. И поэтому, друзья, если вот мы в себе это искореним, и мы будем именно верными людьми, не только верными в смысле физической близости, да, по милости Божией, в христианстве это редкое явление, такие измены, но именно вот верность в том, о чем я сейчас говорил, верность вот в том, чтобы заботиться о своей семье, о своих детях, о своей жене, о жене, о муже, вот в этом проявлять верность, друзья, это обязательно должна быть жертвенность. Без жертвенности этого просто невозможно. Итак, друзья, верность, она состоит из осознания зависимости. То есть я зависим от них. Я понимаю, что эмоциональная, физическая, духовная зависимость. То есть я лично крайне нуждаюсь в них, и поэтому на этом базируется моя верность. И вторая основа верности – это жертвенность. Причем жертвенность, которую можно выразить так. Сделать абсолютно все, что я могу сделать. Все, что может рука твоя сделать, сделай. И когда мы так делаем, так поступаем, вот это и есть та почва, которая, приплюсовываясь к любви, создает прекраснейшую атмосферу для того, чтобы выросли замечательные дети, выросли замечательные отношения, чтобы в старости мы с женой были не разлей вода, чтобы у нас чувства не прошли, а только увеличивались, чтобы наши дети относились к нам с уважением, чтобы наши дети никогда, даже если разъедутся, они не относились к нам плохо. Друзья, вот это все как бы почва, когда любовь плюс верность. Итак, друзья, верность состоит из осознания зависимости, и верность состоит из жертвенности. И третья составляющая верности, буквально несколько минут у меня осталось, но я долго не буду говорить, потому что третья составляющая верности, она почти неотличима от жертвенности, но просто она чуть-чуть имеет некий нюанс, который я хотел отметить отдельно. Вот я был, почти свидетелем одной истории. Представьте себе, значит, сидят два старца, брата, таких хороших братья, и оба прошли узы, оба, значит, братья такие мощные люди, все их любят, уважают. И вот в лагере-то было, и один молодой человек, он рассказал им о том, что у него проблема. Когда он в институте кушает, то он не может помолиться в столовой перед едой. Он говорит, у меня прям сильное стеснение, и я, говорит, когда вот беру поднос с едой, то я иду, и вот иду, помолюсь, и пока сажусь, говорю аминь. Ну, и вот как бы типа помолился, и никто не узнал. Вот такое малодушие у него, малодушие. И вот эти два, значит, старца услышали эту историю, и один старец этого молодого человека говорит, слушай, друг, мы сидели в тюрьмах, а ты, малодушный, позоришь нас. Короче, отругал его по полной программе. Тот бедняга, значит, стоит и понял, что он вообще тут позор всего христианства. И он ушел такой расстроенный. Но этот его хорошенько читал. А второй дедушка говорит этому первому дедушке, слушай, ты Божье слово нарушил. Он говорит, какое слово нарушил? Он говорит, вот ты сейчас юноша поступил неправильно. Ты нарушил Божью заповедь. Он говорит, какую? А он говорит, так написано. Помните, в Библии написано, что надо делать с малодушными? Написано, утешайте малодушных. Не написано, ругайте малодушных. Написано, утешайте малодушных. А ты что сейчас с ним сделал? А тут сидит, а тут тоже дедушка, он такой проповедник, и все, он Библию там много-много раз почитал. И он такое ощущение, что это текст первого жизни увидел. Как утешать малодушных? Как это утешать? Подожди, он, значит, будет там перед едой не молиться, а мы будем утешать? А тот говорит, это претензии не ко мне, претензии к апостолу Павлу. Павел сказал, утешайте малодушных, как бы, это он виноват. А тот сидел там, чесал голову и говорит, слушай, а ведь точно написано утешайте малодушных. Друзья, то есть очень часто у нас есть какие-то собственные, такие чисто, знаете, естественные проявления, вот естественно, ну естественно в этом случае вот так поступить, оно естественно. А вдруг Слово Божие говорит что-то неестественное. То есть надо вот как бы поверить Слово Божие, потому что вот то, что Слово Божие говорит, это совершенно ну как бы не в формате того, что мы думаем. Ну, малодушных надо ругать, а утешать. Вот, например, тоже из таких же мест Священного Писания, подобных, которые для меня было целое откровение, это поведение отца по отношению к детям. Ну вот, например, как отец должен по отношению к детям вести себя? Вот помните, послание Фессалоникийцам написано? «Я...» Как отец детей своих. Что делал? Кто помнит продолжение? И мы, как отец детей своих, нет, там написано, просили, убеждали и умоляли. Помните, да? То есть он к фессалоникийским верующим обращается, что я хотел, чтобы вы жили по-христиански, и написано, и я, как отец детей своих, ну или мы, как отец детей своих, просили, убеждали и умоляли. Друзья, и вот тут тоже такая же коллизия, такой, разрыв шаблона. Отец, он же какой? Властный. Он разве будет просить, убеждать, умолять? Он же должен стукнуть по столу и сказать, я отец, меня слушайте. А Павел пишет, как отец детей своих просили, убеждали, умоляли. То есть такое ощущение, что как будто бы он вообще не про отцов пишет. А на самом деле вот Библия вот именно так показывает отцов. Да, конечно, есть и другая сторона отца, когда отец должен розги наказывать ребенка. Я сейчас не противоречу этому. Но сам факт, что ничего зазорного в том, чтобы отец просил, убеждал и умолял своего сына, ничего зазорного в этом нет. Апостол Павел таких отцов в пример приводит. И для нас, конечно, очень странно, непонятно, необычно. Многие отцы, когда у них подростки подрастают, они встают в позу. Или ты меня слушаешь, или ты не в моем доме живешь. Я здесь хозяин, да. Пока ты в моем доме живешь, ты будешь мои правила выполнять. Ну, такая власть такая, да. Ну, и он считает, что это такой, знаете, как бы такой архетип отца. Вот именно отец, он должен быть вот такой вот. друзья, а по Библии отец, он не такой, он совсем другой. И это, конечно, для нас совершенно непонятно, но мы должны вот именно все-таки верить Священному Писанию и перестраивать самого себя по отношению вот к тому, чтобы соответствовать типу отца, как написано в Священном Писании. И вот, друзья, таких вещей на самом деле очень много. Почему мы должны много Библию читать? Потому что вот мы должны многому учиться тому, как нам правильно себя вести в разных обстоятельствах, потому что наша плотская природа далеко не всегда правильно подсказывает, как правильно поступать. Так вот, к чему я все это говорю. Дело в том, что по отношению к верности тоже есть определенные некоторые вещи, которые, ну, не совсем в формате нашего восприятия. Вот, например, давайте представим себе, что в вашей церкви появился человек, ну, не очень духовный, и не очень благовидный такой, знаете, не очень... Ну вот, как, по крайней мере, когда вот будет... Если вы хотите рекламу своей церкви сделать, то этот человек, ну, как бы не хочется его вперед вставить, чтобы по нему судили о вашей церкви. Как мы с этим человеком поступаем? Ну, человек в церкви... Ну, говорят же, в семье не без этого, да? Ну, вот... Не, возрожденный, ну, такой там полнедуховный, такой какой-то, знаете, вот... Ну, непонятный какой-то, да, то он, все время с ним проблемы какие-то, немощный какой-то постоянно. Ну, что с ним делать, с этим человеком? Не вписывается. Не вписывается, да, такой, ну, и не только не вписывается, он еще такой немощный, вот на самом деле. Вот что с ним делать надо? Так вот, что мы делаем с человеком, который, ну, такой вот немощный в церкви? Нам бы не хотелось, чтобы он там был. Он как бы портит нашу статистику, да? А вот что говорит об этом Священное Писание? Написано так конкретно. И неблаговидные наши, что делаются? Более покрываются, да, и о немощных наших более заботы прилагаем. Друзья, то есть нормальное состояние церкви, нормальное состояние церкви, это когда, вот знаете, вот как с телом можно сказать, человек порезал руку, вот весь наш организм вот на этот порез направляет там эритроциты всякие, там туда-сюда направляет кучу всяких веществ. Для чего? Чтобы этот порез затянуть, побороться с инфекцией. То есть весь организм начинается с этим порезом работать, чтобы там все исправить. Вот он говорит, так и церковь. Это организм, в котором если появляется немощный, то он не выталкивается, а наоборот все силы, которые есть, направляются на то, чтобы его покрыть, поддержать, укрепить. И он пишет, вы сильные. Вот, друзья, вот когда человек считает себя сильным, вот он человек считает себя сильным, то вот он свою силу как употребляет? Ну, для осуждения бессильных, для того, чтобы над бессильными властвовать. А Библия говорит, вы сильные, что? Несите немощи бессильных, да? Ну, как это совершенно другой формат поведения. Друзья, и вот наша верность, она в том и заключается в семье, что когда человек видит недостаток, то он этот недостаток покрывает. И наша семья, она так устроена, что недостатки одних покрываются достоинствами других. Это очень близко к понятию жертвенности, но это немножко другая тема, что верность – это способность покрытия немощи другого человека при помощи тех сил, которые есть у нас. Итак, заканчивая свою проповедь, я хочу напомнить, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что необходимо в семье создать атмосферу, в которой растет благодатные и хорошие качества, а плохие качества не растут. И мы говорили о том, что самое важное, чтобы в семье была эта атмосфера. Вчера мы говорили о том, что эта атмосфера состоит из любви. Сегодня мы к этой атмосфере, вот к этой благодатной почве добавляем верность. Верность – это осознание моей зависимости от тех людей, с кем я живу, от моей семьи. Верность – это жертвенность. То есть я сделаю абсолютно все, что я могу, не оправдывая самого себя, чтобы сделать так, чтобы было правильно и хорошо. И это способность покрывать недостатки, а не недостатки эти каким-то образом, наоборот, вот выставлять и так далее. Помолимся.